На другое утро я захватила томик Бодлера и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание. Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в книгу, и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жакейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием. «Послушайте, молодой человек, — строго сказал я, — подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц!»
«Я не прячусь! — сконфуженно пробормотал рыжий молодой человек, снова выглянув из-за забора. — Я тут вообще на сад любуюсь!»
Вдруг, заметив книгу Бодлера, он радостно улыбнулся. «Понравилась вам, барышня?» Тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений, а он и не отпирался.
«Простите, барышня, я ж ничего не взял у вас. Наоборот, презентовал кое-чего на память. Уж очень вы мне приятны, лопни мои глаза. Сломайте мне два ребра, ежели вру. А если вы думаете о растратах, так об этом не извольте беспокоиться. Я ни копеечки не потратил, все за даром».
«Так значит, вы вор?» — догадалась я.
«Ну, конечно! Воры есть!» — радостно ответил мой новый знакомый.
«Яблонька, да как же ваш новый знакомый не побоялся вам признаться, что он вор? Ведь вы ж могли его выдать. Да. Ну, вернее, мы-то знаем, что не выдали бы. Но он-то откуда мог знать?»
«Вот-вот, я то же самое у него спросила, а он так уверенно отвечает.
Ни в жизнь вы не донесете, барышня. Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести. Не что такие беленькие доносят.
Вон, психолог-то какой, а!» Посмотрела я на его рыжую расплывшуюся физиономию, и почему-то жалко мне его стало. Я и попросила: «Слушайте, голубчик, бросьте вы это ваше занятие». А он призадумался и грустно так сказал:
«Бросить? Гнилой это план ваш, прекрасная барышня. Делу-то я никакому не приучен. Да кто меня возьмет куда? Извольте полюбоваться на личность. Прямо на роже волчий паспорт нарисован. За версту от меня вором пахнет».
Ах, бедняга, в этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами. Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на путь истинный, но расстались мы друзьями и неоднократно потом общались. Я видела, что встречи со мной доставляют ему огромную радость, и думаю я, что помимо этого невинного удовольствия никаких утех в его горемычной жизни не было, исключая пьянство и чужие сломанные ребра. Я ему связала в презент гарусный шарф, а он перекидывал мне через забор лесные цветочки. Я такое условие поставила, чтобы он чужого мне не носил. Но и тут два раза он по своей воровской натуре жульничал, потому что один раз принес мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а в другой раз букет великолепных оранжерейных цветов, бешено клянясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал его в лесу. Дикий человек был, что с него взять?
Да, ну и где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков, а?
Ах, я боялась этого вопроса. Конец этой истории такой грустный, что я хотела не наводить на вас тоски. Но раз вы спрашиваете, закончу. Когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес. В записке значилось: «Если вы точно что ангел, то не обессудьте, придите проститься. Очень меня попортили на последней работе, легкие кусками из горла идут. Повидаться бы. Лежу в Обуховской больнице, третья палата, спросить Образцова. Ежели ж когда придете, уже помру, извините за беспокойство».
«Да, ну и что же, пошли?»
«Конечно, как же не пойти? Труд небольшой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Этакий рыжий неудачник, прости его, Господи. При мне же и умер. Сдержал-таки свою любимую клятву сломанными ребрами. Доктор говорил, три ребра сокрушили ему.
Вдруг яблонька вздрогнула и, одернув руку, лежавшую около куколки, поднесла ее к лицу.
Что это? Неужели куколка? То, что вы поцеловали мою руку, так и быть, прощаю вам. Но что на ней ваши слезы, нехорошо. Мужчина должен быть крепче.
Господи, неужели такие женщины существуют? Как же, значит, прекрасен Божий мир?
А ваша история, чувствительная куклина душа, вы должны ее рассказать, чтобы мне два ребра сломали.
О, друзья, позвольте мне ничего не рассказывать. После истории яблоньки все другие истории покажутся шакальем воем. Да если вы хотите, самая чудесная история в моей жизни — это та, которую вы знаете, знакомство с такими замечательными людьми, как вы, и та сила, та мощь, которую вы в меня вдохнули и которая, я чувствую, сыграет огромную роль в моей жизни. Последний бокал пью за ваше здоровье и счастье, мои родные друзья. Уже поздно, не пора ли спать? Этого вечера я никогда не забуду.
Домой шел куколка, пышно освещенный полной луной. Глаза его, полные слез, были обращены к небу, и не чувствовал в этот момент куколка под собой земли, потому что, когда наткнулся на уличную проститутку, то даже вопреки своему обыкновению не извинился. На следующий день он проснулся у себя в комнате с необычной радостью на душе. Да и сам день к тому располагал. Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче, и солнце светит тоже по-праздничному. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки в дружески теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пляшут особенно беззаботно и лихо. Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда куколка потянулся в своей постели и раскрыл сонные глаза. Еще через несколько минут он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, важно, развернул свежую газету. В отделе литературной хроники он прочел.
Входящий в известность писатель В. Шелковников едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом.
Ах, мотылек, мотылек, вечно он что-нибудь выдумает. Впрочем, это он для меня же. Какой такой роман и в голове даже не было. А роман хорошо бы написать. Толстый такой в трех частях.
Куколка выпил большую чашку кофе с двумя филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в трех-четырех частях, который он предполагает писать, о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке, о многом писал куколка, инстинктивно памятуя, что родительский желудок все-все решительно каждую крупицу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит.
«Пожалуйста, войдите».
А, извините, извините, что врываюсь. Праздник, отдых. Знаю, но пресса безжалостна. Чудовище жевывает зубами, в конце концов, всего человека.
Да, это вы верно отметили. Чем вообще могу служить?
Я от редакции «Вечерняя звезда» прислан интервьюировать вас. Разрешите?
Да что вы... Мне, право, так неловко. Зачем же вам беспокоиться? Я бы сам пришел, если
нужно. О, что вы. Как же мы осмелились бы беспокоить такого популярного человека? Итак, разрешите?
Извольте. Вот, проходите, пожалуйста, вот сюда, к столу. Да вы не хотите ли кофе выпить? Вот и булочки, масло, пирожок есть.
Я, собственно, уже завтракал. Но если вы настаиваете... Под такой бы пирожок, да рюмочку бы водки, двуспальную.
Ах ты, несчастье какое, водки как раз и нет. О, впрочем, есть красное вино. Вы выпейте красного.
О, конечно, с удовольствием.
Какая удача. Вот, прошу вас.
Благодарю. Прогулка, знаете ли, дьявольски развивает аппетит. Где родились?
В Симбирске.
Хороший город, непременно побываю, учились.
Учился.
И правильно. Учение, как говорится, свет. Почему начали писать?
Тянуло меня к литературе.
Благороднейшая тяга. Другого паршивца к бильярду тянет. Батефончик этакий заложить. А избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают. Или там к музыке какой ни на есть. На какие языки переведены?
Собственно, еще ни на какие.
Так и запишем. Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр де Франс».
Но...
Никаких возражений. Кого из классиков лично знали? Тургенева, Достоевского, Гончарова.
Помилуйте, меня и на свете тогда не было.
Прискорбно. Строк 30 похитил у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок. В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова, тогда еще малютку, и пророчески воскликнул. Вот он, мой продолжатель.
Но ведь этого не было.
А почем вы знаете? Вдруг было? Да вы по младенчеству не обратили внимания. Ха. Ваш любимый писатель?
Пушкин.
Так и занесем. Пушкин и Достоевский. Говорят, роман пишете.
Видите ли, я еще не знаю.
Так, тайна, понимаю. Тайна — святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции, а?
Как вам сказать? Вот...
Так и запишем. В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских рудиных, оторвавшихся от земли. Курите?
Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать?
Нет, мне бы самому папиросочку. Ужасно курить хочется, я в том смысле. Благодарствую. Скажите... Еще что-нибудь, копеечек на 30 для округления.
Я, право, затрудняюсь.
Ну, спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса, нет? Ну, все равно займетесь на свободе. Напишем так. Наш собеседник очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался. Просвещенные мореплаватели и вдруг бокс. Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает в... Ну, во что он вырастает, это я после допишу. Дома. Сейчас быстренько посмотрю, что у нас получилось. Да, суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую красочкой кое-где трон. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник, балканский вопрос, рубля на 4. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Можно?
Пожалуйста.
3, ну 3. Или 5 для округления. Так, в Саратове родились. Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Пляж, фактории. Эх ты, Волга! Как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорого!
Когда репортер ушел, куколка минут 5 сидела глушенной, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили. Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали.
«Можно?»
«Да-да, входите, пожалуйста».
Вошел седобородый старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке.
«Жаждал познакомиться. Вот вы какой! Совсем молодой! А мы уже старики-с. Да-с. На исходе. Вы в гору, мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит.
С кем имею честь?
Посетитель назвал свою фамилию, и куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии.
Боже ты мой, я даже не знаю, какое кресло вам предложить, ведь вы наш учитель, на какое почетное место посадить вас?
Все равно, в конце концов, в калошу посадите.
Да ну что вы!
Впрочем, шучу. Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины»?
Да, я там секретарем.
Хороший журнал. В моду входит. Я вам, кстати, чтобы не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кажется, удалась. Хотите, берите для журнала.
Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную вещицу, и хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что вещица уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде стертых потрепанных краев и карандашных ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке. Квозвр... Тем не менее, куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время и так далее. Был он еще мягок и сердечен, резко отличаясь от старых очерствевших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров-убийц и крушителей, как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований.
Ну, теперь я пойду, а то вы тут, может, творили что-нибудь. Вечная, а я старый брюзга мешаю.
Ну что вы, всегда к вашим услугам.
Что-то мне нужно было сделать. Неприятное, но необходимое. Ах да, разыскать мецената и поговорить с ним.
Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дома. Сегодня, в этот воскресный день, меценат тоже кайфовал. В уже знакомом нам кабинете кавказского погребка, обсаженный с двух сторон, Мусей и Лёлей. Лёля была брюнетка в серой шляпе, Муся – блондинка в черной эспри. Кроме этого, ничем они друг от друга не отличались. Муся как Лёля, Лёля как Муся. Одним словом, девушки как девушки.
Понимаете, меценат, когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе вовсе. Как это вам покажется?
Отчаяние и ужас. Ужас какой-то. Я бы не пережил этого удара.
Знаете, я поэтому с ним и разошлась.
Угу. Я надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой.
Какое? Я сама так думала. А он за Дуськой стал бегать. Да еще и смеется вовсе.
Смеется? Наглец. Возмутительный цинизм. Я бы его на вашем месте забыла.
Я уже и забыла.
Ну и умница, умница. Девочки, почирикайте мне еще. Ну, почирикайте еще что-нибудь.
Что ж вы нас за птиц считаете, что ли? Ужасно обидно, если вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе. Я даже слушала курсы повивальных бабок.
Это святое, святое призвание. Даю вам слово. Если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая повьет его.
Ой, я даже не кончила курсы. А все из-за того Гришки, который был инструктором на скейтинге. Из-за него и курсы бросила. А потом долго плакала вовсе.
Значит, ты, Муся, Мусенька, ты пожертвовала карьерой ради сердца. Ну, такая жертва, она угодна Богу.
Ой, какой вы странный меценат. Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе.
Это же смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, чирикните мне еще, еще что-нибудь.
Да что мы вам, люди или птицы?
Ну, конечно, люди. За убийство каждый из вас преступник будет осужден на такой же срок, как за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции, вы имеете такой же удельный вес, как и сам Лев Толстой.
А у меня есть открытка Льва Толстого.
Быть не может. Повезло же старику.
Меценат, а кто вам больше нравится, Муся или я?
Простите, меценат, я, право бы, не решился, но мне очень нужно с вами поговорить. Простите, меценат. Я, право бы, не решился, но я думал, что вы один. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали. И я думал, с вами наши.
А, да что же вы там на пороге-то бормочете? Извинения свои. Входите. Вот, познакомьтесь с этими барышнями. Левая — это Муся, а правая — Лёля. Пожалуйста, не перепутайте, только это очень-очень важно.
Какой хорошенький. Прямо куколка.
Так его куколкой зовут.
Неужели? Ой, какая странная фамилия.
Видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое Валентин, отчество Николаевич.
Но я вас буду лучше называть куколка. Можно? Вы актер?
Нет, поэт.
Как чудно! Напишите мне стишки.
С удовольствием. Выберу свободный час и напишу. Простите, милый меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно очень серьезно.
О, это легко устроить. Тут рядом есть свободный кабинет. Перейдем туда. А вы, миледи, попросите еще вина и фруктов. Позабавьтесь минутку без меня, да? Наболевший вопрос о предателе, приказчике дровяного склада еще не обсужден нами с исчерпывающей ясностью. Пойдемте.
По искусственной веселости мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед серьезным разговором. Потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль: уж не открылась ли вся кукольная комедия? И не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки в космических размерах? Но о том, что случилось на самом деле, бедный меценат не догадывался и не мог бы догадаться, даже если бы ему дали на догадки 3 года сроку. В пустом кабинетике электричество не горело, и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, выходившем на улицу в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они и не танцевали, как давеча в комнате куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята, и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра 8, получившаяся из 2 следов, отстоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела приглупая картина «Отдыхающая одалиска», полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре. Все эти подробности меценат заметил не сразу, а втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось это, и осели в мозгу на всю будущую жизнь.
Верите ли вы мне, меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных?
Верю.
Очень хорошо. Тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый и вообще такой человек, к которому можно обратиться за всяким,
даже самым диким советам, верите?
Куколка, да что же случилось?
У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось.
Вам нужен совет. Говорите смелее, смело говорите. Что будет в моих силах, я...
Меценат, вы не считаете меня фатом?
Боже, сохрани.
За это спасибо, иначе я бы не мог рта раскрыть. Слушайте же, одна женщина призналась мне в любви и... Как бы это сказать, немного даже преследует меня, а я, видите ли, ее не люблю. Признаюсь уже во всем, мне нравится другая, а это первая, она хоть и красавица, да не по душе мне. Это бывает, меценат?
Бывает, бывает. Но скажите, куколка, а вы давали первой женщине... какой-нибудь повод?
Ни малейшего, я только был вежлив, как со всеми прочими.
Ну, если вы мне так доверились, так доверяйтесь до конца. Чтобы дать вам толковый совет, я должен знать, кто это первое, а?
Я думал, вы сами догадаетесь. Впрочем, уж буду говорить все прямо как на исповеди. Ее высочество.
Какое высочество?
Ах, боже мой, да та красавица, которая была с нами в прошлом месяце в этом ресторане. Еще Новакович рассказывал, что она на воздушном шаре от отца бежала. Ну, принцесса, одним словом.
Потолок был и без того низкий, а в этот момент он спустился еще ниже. С треском ударил мецената по темени, пригнул его и расплющил. Меценат молча покачнулся, уцепился за спинку стула и осел, будто из него кто-то волшебной силой сразу вынул костяк.
Что с вами, меценат? Вы как будто чем-то поражены. Может, мне не следовало этого говорить?
Нет, ничего, это... Я, кажется, выпил вина больше, чем полагается.
Подождите.
Меценат отошел к окну, оперся о подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле.
Вот эта дождевая засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертания Африки. Да, Африка! Туда мы не доехали. Поленилась принцесса. А будь мы в Египте, ничего бы этого и не случилось. 8 лет. И как легко их составить, эти 8. След от 2 пустых осушенных винных стаканов рядышком. Вот тебе и 8. Ленивая одалиска. Пожалуй, что и не ленивая. И одалиска не ленивая, и леопард не леопард.
Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к куколке.
Фу, кажется, прошло. Ну, теперь рассказывайте. Сивильский обольститель. Как же это все случилось?
Да вот, в самых кратких словах. Потому что вас там дамы ждут, неловко оставлять их скучать. На другой день после знакомства заехал я к ней просто из вежливости. Думал, не застану дома, оставлю карточку. Вдруг говорят, вас просят. Ну, выпили мы чаю, посидели. То есть сидел я, она лежала. Поговорили. Ухожу я, она говорит, приезжайте еще на днях, привозите стихи, почитайте. Я думал, она стихами заинтересовалась. Приехал вторично, стал ей читать. А она, представьте, заснула, кажется. Очень странная дама. Потом, когда я кончил, очнулась и говорит, что вы там сидите, сядьте около меня. Присел я на кушетку, а это самое... Фух, принцесса стала мне волосы гладить. Я думал все-таки, что кое-что из моих стихов ей понравилось, и она одобряет. Она обняла меня за шею и говорит вдруг: «Поцелуйте меня». Я немножко испугался и ушел. Потом она два раза вызывала меня к телефону, сама заезжала в экипаже. Кататься на острова приглашала. Я один раз по слабости характера поехал, потом стал отказываться. Неприятно, знаете, когда человек все время говорит: «Вы меня разбудили, вы меня разбудили».
Ах так, да неужели? Она заезжала за вами?
Ей-богу!
Но ведь это принцесса ленива. Ленива, как сотня сытых кошек.
Не знаю, что с ней сталось, совсем не такая, как первый вечер. Глаза сверкают, румянец во всю щеку. И губы облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером четвертую записку от нее получил. Звонит, пишет, заезжает.
Так что же вы от меня-то хотите?
Вы с ней ближе знакомы, чем я. Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать, чтобы было не обидно для нее и чтобы мне не терять мужского достоинства. Такая неприятность, знаете, в первый раз у меня это. Впрочем, простите, меценат, но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а с Новаковичем, например. А то вы какой-то странный.
Странный? Нет, нет. Вы как раз обратились по настоящему адресу. Умнее ничего нельзя было придумать. А сделайте вы, чтобы выйти с честью, вот что. Возьмите портрет той особы, которую вы любите. Напишите на обороте: «Моя невеста». Да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво.
Вы думаете, а это удобно?
Чрезвычайно. Я вам советую как лицо незаинтересованное.
Кузя и Мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с одолиской и леопардом на стене и остановились удивленные. На них в упор смотрели черные, неподвижные глаза мецената. Никогда еще клевреты не видели такого странного взгляда.
Простите, меценат, если вы еще не кончили, мы подождем.
О, нет, нет, друзья, мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и это оказалось дьявольски сильная вещь.
Вы закончили поэму?
Да. Закончу сегодня же.
Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталкивая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади. Но когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван и притворился сонным.
«Кто там еще? Войдите. А, ты, Кузя, что с тобой? Что случилось?»
«Меценат, да ведь он форменный мошенник. Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но я ведь профессионал. Мне простительно тут. Этакой грязное животное!»
Стоп, в чем дело, Кузя? Ты говоришь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало.
Проиграл.
В шахматы?
А во что же? Все свои личные деньги, да и ваши, что вы давеча мне дали на покупку чемоданов.
Ох, так ты, ну кому же, Кузя?
Кому-кому, куколке, конечно. Нет, вы видали вы такого мерзавца? Ясные детские глазки, серебристый, как у девочки, голосок. А сам форменный бандит с большой дороги. О, я, видите ли, дилетант. Мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться? Я давно не играл. Преподнес он мне старушку в кадушке. На четвертой партии такой гамбит показал. Меценат, дайте свеженьких денег на чемоданы. Если нет, так выгоняйте уж сразу, чтоб не мучился.
А я к вам на огонек. Куколки не было?
Нет, мотылек, этой чертовой куклы не было.
Почему чертовой, а? Ты тоже, значит, все узнал?
Да, кое-что узнал.
Ну, ну, как вам это понравится, а? Когда я нынче прочел, что издательство «Альбатрос» купило его книгу «Лучшее издательство», я чуть не упал на улице под копыта лошадей. Болваны! Ну, болваны, они моим заметкам поверили. Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России. Подумайте, я собрал том своих стихов, ожерелье чистейшего жемчуга. И это ожерелье валяется у меня в столе, мертвое, неподвижное, будто оно из свинцовых пуль. А этот болотный пузырь со своими зовами утро выскочил и пожался. О, дурачье! О, трижды идиоты!
Кто трижды идиоты?
А, привет, телохранитель.
Привет.
Пожалуй, что и мы. Да-да, а ты из нас первый идиот. Да, ведь это ты притащил тогда эту куколку. Сколько же я из-за него крови испортил.
А я? Не будь его, я бы сегодня не проиграл, кроме своих денег, еще и меценатовы чемоданы.
Неужели куколки проиграл? В шахматы? Однако... Да, вот что, меценат, я сейчас от великолепной... Отпуск вам милостиво разрешен, Дас, но не можете ли, меценат, объяснить мне одной вещи... Каким образом в будуар принцессы попала яблонька? Вот, спас кусочек ее фотографии, в клочья разорвана. А,
так это яблонька? Бедный телохранитель.
Что вы там бормочете?
А, это я стараюсь догадаться, в чем дело. Действительно, как попала карточка яблоньки к моей жене, да еще разорванная. Уж не приревновал ли меня принцесса к яблоньке?
Иначе я и не могу объяснить, хотя вы ведь никакого повода не давали, а, меценат?
Я ни малейшего.
А на обороте, ничего не написано?
А, я даже и не посмотрел. Вот тут. Странно, моя не... Дальше оторвана. Удивительная загадка.
Ну почему же ты не спросил у принцессы?
Вот поди-ка и спроси. Истерика у нее, у вашей принцессы. Дураком меня назвала и выгнала.
И правильно назвала.
Да почему же это я, дурак? Я от куколки не потерпел урона, как ты с Кузей. Мы с меценатом остались неуязвимы. Да... Ты сам, мотылек, виноват в отношении куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой, да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирит. Вызвать призрак вызвал, а как теперь его спровадить обратно, и не знаешь.
Да ведь лопнет же все это. Ну не может не лопнуть. Ведь если выйдет книжка, старушку в избушке никуда не спрятать. А это конец.
Стучала я, стучала, а вы тут так кричите, хоть из пушек пали. Здравствуйте, разбойнички, как говорит няня. А куколки еще нет?
И вы насчет куколки?
Куколка, куколку, куколкой, а куколке... А, вот и он, комплект полный.
Друзья, я так счастлив, так счастлив. И за себя, и за вас, мотылек! Вы снова можете занять ваше секретарское место.
Что такое? И вас так же ушли из редакции, как и меня?
Наоборот. Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету? А? И знаете, кого он пригласил на освободившееся место редактора? Ну? Меня! Примилейший человек. И подумать только, что всем этим Я обязан вам.
А правда ли, что Альбатрос издает вашу книгу?
Да. Можете меня поздравить. Ага. Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы.
Где, где? Покажите.
Да вот они.
А старушка где? Старушка есть? А старушка в избушке? Где она? Куда вы ее тут засунули?
Я совершенно не понимаю, почему вам так исключительно нравятся эти стихи. Я их сюда и не включал.
Но почему? Ведь вы же написали эти стихи, или не вы?
Да я-то я, но спросите, когда? Это старый грех, мне тогда было лет 16, когда Новакович попросил меня прочесть в кафе при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке. А он вдруг на этой самой несовершенной старушке неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к меценату. Да, дом мецената принес мне счастье, друзья. И не только литературное. Господа, в доме мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам мою невесту. Чего вы так краснеете, яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию. Буду там с вашего благословения новую вещь для Альбатроса писать. Роман в трех частях уже заказан.
Подойди же, подойди, мотылек. Поздравь его, а то неловко. У тебя лицо как старый кисет, из которого вытрясли весь табак. Отстань.
Ух, ведь нам уже ехать нужно. Мы и на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Валя, поедем?
Угу.
До свидания, разбойнички.
До свидания, друзья мои.
О, вся лоб-компания в сборе. А что это? А что это у вас темно-то как? Ой, сидит, словно сычи какие нахохлились. А, небось, коньячище опять хлестать будете, ага, разбойники. О-хо-хо, сюда подать, на ковре, аль по-христиански в столовую, а?
А что, пожалуй, лучший выход из положения, а? Меценат, коньячок, а?
И то правда. Ну, ребята, нечего нюнить. Гляди веселей, ходи козырем. Ах, выпьем сегодня, чтоб звон пошел. А завтра айда к берегам старой матушки Волги целой разбойничьей ватагой на широкие речные просторы, куда Стенька Разин швырял женщин, как котят. Туда и, впрочем, бабам и дорога.
Ай да! Долой Петербург! Да здравствуют Жигули! Кальвия, почествуйте волжскую вольницу! Что ж вы, черти, приуныли? Эй ты, Филька Шут, пляши! Грянем, братцы, удалую за помин ее души!
О могущественное время, будь ты трижды благословенна. Ты лучший врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают, не закрывают так благотворно глубоких открытых ран, как ты, вечно текущая, седое, мудрое. Слушатель, если ты через год заглянул бы в уже так хорошо знакомую тебе темную гостиную мецената, ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте. Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст мотылька, важно восседающего на высоком стуле. В другом углу возится со штангой Новакович, в глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин, Кузя. А у дверей стоит Кальве Криспинилла и в 1001 раз кротко бормочет.
Опять ты, разбойник, шкурки на ковер бросаешь.
управы на тебя нет, на мытаря.
Вы слушали радиоспектакль «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Роли исполняли: от автора Сергей Южский, меценат Геннадий Бортников, мотылек Олег Форостенко, Кузя Дмитрий Филимонов, Новакович Сергей Колесников, Анна Матвеевна Наталья Тинякова, куколка Юрий Васильев, яблонька Дарья Юрская, Вера Антоновна Людмила Гнилова. В эпизодах принимали участие артисты: Александр Пожаров, Владимир Дубровский, Ирина Киреева, Татьяна Морозова и Алексей Дубровский. Над спектаклем работали автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Вера Малышева, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Александр Трухан, ассистент режиссера Михаил Розенберг. Театр «Радио России».